Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем беседу с Дмитрием Нестеровым, председателем региональной общественной организации «Московские суворовцы». Добрый день, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте. И здравствуйте, дорогие зрители телеканала «Союз».
В предыдущей программе вы очень интересно рассказали и об Александре Невском, и Александре Васильевиче Суворове, и о тех мероприятиях, которые уже состоялись, их памяти или предстоят, которые я хотел в этой программе побеседовать о кадетском движении в целом. Я знаю, что 25 января 2021 года у вас было очередное мероприятие. Почему был выбран этот день? Давайте расскажем.
Ну, этот день выбрал, конечно, по именно тем датам, когда была организована и образована Петром I навигацкая школа в Сухаревской башне Московского Кремля. Тогда это была создана школа вот этих навигационных математических наук. И, конечно, Петр I, понимая, что математика, науки необходимы для развития страны, он вот и создавал вот такую кадетскую школу. Ну, тогда она еще, конечно, не называлась кадетской, но, в общем-то, прообразом вот будущих кадетских корпусов, и, конечно, вот этим было взято вот эта навигацкая школа. И мы исчитываем свое начало вот именно с 1701 года, а это как раз и получается, что в этом году было 320 лет кадетскому движению нашей страны.
Давайте опишем в целом, что из себя представляет кадетское движение, потому что многие путаются. Суворовцы, нахимовцы, кадеты – это одно и то же, или это все разные какие-то движения?
Ну, на самом деле, для тех, кто является учащимися конкретных училищ суворовских, нахимовских или кадетских корпусов, для них существует принципиальная разница. Мы тоже, когда вот я учился в Московском суворовском военном училище, конечно, считал, что Московское суворовское военное училище самое лучшее. И что это, сравнивать его с Казанским, Уссурийским или Екатеринбургским? Ну, конечно, московские самые лучшие. Но в тот момент времени, когда ты выпускаешься из суворовского училища, и я пошел высшее военно-учебное заведение, в эту же роту ко мне пришли ребята из Уссурийского училища, из Екатеринбургского, из Минского суворовского училища. И мы, конечно, там сразу становились вот этими боевыми братьями, потому что нам нечего было делить. Мы все воспитывались на, будем так говорить, на одних примерах. Мы изучали все одни и те же песни. Мы проходили одну и ту же программу. Мы многое уже научились к подготовке именно к военной службе. И за счет этого мы объединялись, и уже разницы такой, что я там московский или я уссурийский, уже не существовало, потому что дружба уже превращалась именно в суворовскую. Мы понимаем прекрасно, что появились в 91 году кадетские корпуса. Это была дань возвращения исторической справедливости тех кадетских корпусов, которые были на территории России в 1700-х, там, 1800-х, конечно, даже и 1900-х годах. Вот то, что Россия заложила основы кадетского движения, и все эта история много раз рассказана, что генерал-лейтенант Игнатьев написал письмо Сталину и в конечном итоге предложил создать военно-музыкальное училище, но Сталин посмотрел именно кадетский военно-музыкальный корпус, но Сталин предложил все-таки создать суворовское училище. Эта история очень известна, на наших сайтах на ней очень много рассказано, ну и очень многие о них говорили. И вот дань возвращения кадетского, имперского такого обучения, она и пришла, конечно, в 90-е годы, к нам вернулась, к нам в 90-е годы. И на тот момент времени еще происходило вот это непонимание и разобщенность. Что такое кадеты, что такое суворовцы, что такое нахимовцы. Вот происходило определенное непонимание. Но выпускниками, когда человек выпускается, он ищет себе подобных. И он ищет те социальные объединения или те общественные объединения и группы, которые в конечном итоге могут быть ему интересны. И он возвращается, и он уже приходит, и он уже в суворовское кадетское движение приходит как равноправный член этого движения, потому что он в конечном итоге и в кадетских корпусах воспитывался на тех же основах и принципах. Другой вопрос, что на сегодняшний день сама система кадетского образования в России, она не урегулирована законодательством. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни общались, как бы мы ни просили, но существует вот этот федеральный 273-й федеральный закон, в котором существует только один абзац. А вообще, что такое кадетское образование? Там не говорится ни о воспитании, там не говорится ни о роли наставников. В связи с этим понятно, что это сухой закон, который должен определять основные принципы. Для того, чтобы его расширить, этот сухой закон, с объединениями суворовцев, нахимовцев и кадет, была создана концепция кадетского образования. И мы ее предлагали на совет, который существовал по кадетскому образованию при сначала Министерстве образования, потом при Министерстве просвещения. Но в конечном итоге эта работа ни к чему не была приведена. Сколько не было решений, сколько бы не было поддержки, на сегодняшний день этот совет по кадетскому образованию перестал существовать. Его ликвидировали в прошлом году. Как нам ответили в связи с оптимизацией. Ну, значит, вот так решили оптимизировать кадетское образование. Но, наверное, чиновники от Министерства просвещения забыли о том, что в 2015 году Владимир Владимирович Путин, разбираясь с кадетским образованием, сказал простую и правильную не только мысль, но и свой посыл. Он сказал, да, это востребованная система воспитания наших людей, поэтому эту работу нужно довести до конца. И мы ее доведем, я вам обещаю. Вот так он ответил на слушание общественной палаты. Ну, довели, наверное, до того, что ликвидировали этот совет общественный. Но здесь еще и существует другая основная причина. При разделении Министерства образования и науки на два министерства, на Министерство образования и науки и на Министерство просвещения, полномочия Министерства просвещения действительно были резко сокращены. А основная целевая задача кадетского воспитания и кадетского образования – это его непрерывность. Это начало, предначало государственной службы. Суворовец или кадет, или нахимовец приходит, и он понимает, что он должен будет служить Отечеству. Вот начиная с этого дня. А это начинается с 5 класса. И он воспитывается именно для служения государству. Чтобы стать в конечном итоге, ну, пускай это звучит банально, но чиновником. А раз он, неважно на каком, на военном или на гражданском поприще. И вот эта система кадетского образования, она и должна быть началом условно-государственной службы. Да, она не зачисляется в государственную службу. Мы прекрасно понимаем, что это еще дети, еще не факт, что они там станут государственными деятелями, но она должна быть предобразованием, предпрофильным образованием. А дальше, по логике нашей, и она сейчас воплощена, высшие учебные заведения должны размещать заказ для своего набора, свои высшие военные учебные заведения, свои другие учебные заведения, где они из этой среды, суворовцев, нахимовцев и кадет, должны набирать себе основу будущего своего высшего учебного заведения. Понимая, что эти суворовцы, нахимовцы, закончив высшее учебное заведение, военное или гражданское, пойдут в эти министерства и ведомства и там продолжат службу. И вот если вот такая бы система государственного управления, государственного подбора кадров существовала, мы бы получали намного больше тех вот в понимании качественности от человека, занимающего государственную должность. А это были бы совершенно другого типа люди. Но опять же, этого недостаточно. Необходимо еще и систему воспитания вводить в суворовских училищах. Они находятся в определенном замкнутом пространстве по 7 лет. Конечно, они немножко изолированы от людей. И вот качество тех воспитателей, то качество тех офицеров-наставников, которые там должны быть, как было в советское время и как было в императорских кадетских корпусах, вот через кого происходит воспитание. Конечно, образовательные программы, все это никто не отменяет. И учителя должны приходить и учить, и это, да, не обсуждается. Но воспитательную роль, которая возложена на Министерство просвещения и в конечном итоге должна выполняться государством, на сегодняшний день упускается. Не говорят о воспитании, говорят только об образовании. Олимпиада, значит, лучшие по математике. А вот лучших создать, лучших по... Вот как оценить критерии воспитания? И они есть. есть, как оценить критерии воспитания. Это много уже апробировано способов. Поэтому мы-то и предлагали, что в рамках концепции заложить это основу воспитания, а потом уже в рамках и системы воспитания, и, естественно, системы образования. Потому что образование тоже должно отличаться в этих учебных заведениях, а оно на сегодняшний день не отличается. Суворовцы, нахимовцы и кадеты вроде бы как Суворовское военное училище, там, Суворовское, Нахимовское военное морское училище, но военной составляющей никакой не существует. Не существует начальной военной подготовки. Существуют разработки, методики. В рамках дополнительного образования вводятся эти, даже не дисциплины, а эти предметы. Но это в рамках уже дополнительного образования. Когда мы учились в суворовских училищах, было не так.
Сейчас мы об этом еще поговорим, но прежде давайте проясним. За чей счет финансируются и суворовские, и нахимовские училища, и кадетские? Это государственное финансирование, это частное? Как все это происходит?
Ну, у нас сама по себе система кадетского образования и воспитания, она имеет ведомственный характер. Если мы говорим о суворовских, нахимовских училищах и кадетских корпусах определенной категории, 31 учебное заведение находится в ведении Министерства обороны. И если мы говорим о Министерстве обороны, то там, по крайней мере, в большей степени заложены те основы воспитания, которые мы не подразумеваем, которые должны быть. Есть недостатки, есть шероховатости, но в идеал вывести всегда хотелось бы, но не всегда получается. В чем основная проблема суворовских военных училищ на сегодняшний день? В том, что там нет военнослужащих. Там, кроме кафедры физподготовки, военнослужащих нет. Там, получается, или же просто гражданские лица, или офицеры запаса, которые уволились. В основном это достаточно серьезный возраст этих офицеров, которые просто приходят как офицеры-воспитатели, ну и они являются военнослужащими. В наше время были прикомандированы военнослужащие, которые выполняли там свои служебные обязанности. Это тоже такой один из элементов. Но даже не это главное, что будет ли он официально военнослужащим в штате или не будет. Очень важно, чтобы туда шли более молодые офицеры. А вот это создать проблематично. Получается, молодой офицер – это кто? Или который разорвал контракт и ушел? Значит, он не хочет служить в армии. Или тот, кто служит в армии, конечно, хочет дослужиться, там, условно, до генерала, который не хочет уйти в суворовское училище, потому что там нет должностей такого рода. И вот в этом получается определенный диссонанс. Это первый элемент. И второй элемент – остановка. Получается, суворовец учится за деньги, допустим, Министерства обороны. Мы сейчас затронули суворовские военные училища и нахимовские военно-морские училища и кадетские корпуса Министерства обороны. Мы их затронули. Получается, да, он учится за деньги Министерства обороны на сегодняшний день. Ну, там софинансирование идет, но основное средство тратится все равно Министерством обороны. И получается, он выпускается из Суворовского военного училища, у него нет льгот для поступления в высшее военно-учебное заведение никаких. Он, получается, должен идти в высшее военно-учебное заведение с такими же экзаменами. И, конечно, у многих появляется вопрос, а почему? Зачем тратило государство средства на подготовку конкретного человека, а он не идет в высшее военно-учебное заведение? В советское время родители писали обязательство, что после окончания Суворовского военного училища наш ребенок пойдет в высшее военно-учебное заведение. Обязательство. Я понимаю, что это не факт догмы какой-то, но можно создать же ситуацию. А сейчас происходит иногда парадокс. Доучивается суворовец до 11 класса, выпускается с прекрасным аттестатом и говорит, а я не хочу в высшее военно-учебное заведение идти, мне 7 лет было здесь достаточно. Поэтому вот такая проблема тоже существует. Но это в большей степени профориентация. Это уже то суворовское училище, которое профориентирует и на Министерство обороны. Конечно, вот здесь происходит вот этот перекос небольшой. Но если это, я говорю, еще раз повторюсь, что в суворовских военных училищах Министерство обороны это еще практически, идеал никогда нельзя сказать, но очень высокая степень подготовки и воспитания подрастающего поколения. Существует другая категория – кадетские корпуса, которые принадлежат ведомствам. Там по-разному. Одно ведомство более заинтересовано, это и ФСБ, и Следственный комитет, и МВД. Там, где есть заинтересованность, там лучше. Там, где меньше заинтересованности, там слабее эти учебные заведения. И существует еще третья категория, которая подчинена региональным министерством образования там, ну, или региональным управлением там, образования. Вот там все совсем по-другому. Там совершенно по-разному относятся к кадетскому движению. Иногда считается, что это социальный тип воспитательного учреждения, когда туда условно направляются трудные подростки. В некоторых местах, где это определенный такой элитный кадетский корпус при поддержке губернатора, куда поступают дети, опять же, тех же служащих того региона. Поэтому вот эта разнонаправленность существует. А, конечно, если мы говорим о какой-то системе подготовки, о системе воспитания, должна быть единая управляемая система. А на сегодняшний день не существует ни одного ответственного сотрудника Министерства образования, который бы отвечал за кадетское образование. Ему добавляют там, он, как всегда, это как дополнительная нагрузка. И получается, не существует ни одного человека в системе кадетского образования, если мы говорим о Министерстве просвещения, который бы отвечал за кадетское образование. А кадетских корпусов, еще раз повторюсь, 100, больше 170. Кадетских классов более 7 тысяч. Кадетские классы – это вообще определенный такой тоже перекос, будем так говорить. Ну, кадетский класс, какую воспитательную роль он там выполняет? Ну, да, иногда там одевают форму, да, иногда участвуют в парадах, да, иногда проводят форумы. Но в основном это вот показные такие мероприятия, когда одели форму, вывели на парад, промаршировали, и на этом все закончилось. Сняли тут же эту форму, дай бог, чтобы аккуратно. Вот тоже существует вот такой перекос, поэтому произошло, в общем-то, размытие кадетского такого понимания, кадетского образования в головах. Если раньше все считали, что да, нужно обязательно отдать в кадетский корпус или сельское училище, там воспитают достойного гражданина, сейчас, конечно, произошло определенное размытие, но это тоже, наверное, определенный один из этапов. Мы не видим в этом ничего плохого, мы как общественные структуры и организации. Мы видим недоработку власти о том, что вот они говорят, но не доделывают. Поэтому вот призыв, конечно, больше работать.
Я знаю, что вы с коллегами тоже внесли свой вклад в совершенствование системы подготовки суворовцев, кадет и нахимовцев. В чем это выражается и в чем новизна этого подхода?
У нас с Суворовским училищем, ну, если мы говорим о конкретно нашей общественной организации, налажены самые тесные взаимоотношения. И ведь основная задача воспитания – это примеры и преемственность. Если у ребенка, будем так говорить, у воспитанника есть правильные примеры, если его обучает тот человек, которого он уважает, если он видит, куда его путь может привести, вот это и является одной из таких серьезных элементов скрепы воспитания. Получается, у нас разработана программа «Внук, сын, отец, дед». Когда мы назвали это образное название, но, конечно, когда к воспитаннику Суворовского училища приходит выпускник через 20 лет старше его и говорит: «Я вот спал на этой кровати, я точно такой же суворец, как и ты». Вот у меня некоторые преподаватели еще к этому времени служат в этом же училище и говорят: «Да, я вот такой». Он смотрит на него, он видит в нем уже своего условно там старшего брата. И он смотрит на него, да, говорит: вот я бы хотел таким стать. Потом к нему приходит такой же воспитанник, такой же, только уже на 40 лет старше. И уже этот ребенок видит в нем своего отца и говорит, что да, вот я бы таким хотел стать. Сейчас есть возможность, когда к нему приходит воспитанник на 60 лет старше. Вот мы взяли такую градацию 20 лет, и он приходит и говорит: вот каким ты будешь через 60 лет. И, конечно, у него формируется образ вот этого будущего генерала, который пришел весь в орденах, весь в регалиях, и ему грамотно рассказывает о том, каким он будет. Ну и, конечно, рассказывает, как они шалили, как они хулиганили, тоже рассказывает какие-то свои истории из жизни суворовского бытия, рассказывает о том суворовском братстве, которое нужно обязательно поддерживать. Конечно, у этих ребят сразу воспитывается вот та целевая направленность, куда бы он хотел. К нему же могут прийти точно так же и сотрудники, не обязательно Министерства обороны, сотрудники других ведомств. И он смотрит и видит в нем вот свое будущее. Это вот такая большая объемная программа, которую, конечно, нужно транслировать во все учебные заведения, в том числе и гражданские. Необходимо создавать общественные объединения и организации при определенных учебных заведениях, что во всем мире существует, что и у нас существует, но нужно эти организации поддерживать. Нужно, конечно, предоставлять им право располагаться на территории подобных учебных заведений, чтобы туда приходили ветераны, чтобы эти суворовцы могли беспрепятственно посещать эти ветеранские комнаты, где бы они общались с ветеранами-суворовцами. Понимаем сложности и ограничения сегодняшнего дня. Но даже вот в рамках такого ограничения сейчас существуют средства связи. Мы работаем с конференциями, с электронными всякими версиями, и мы проводим такие онлайн-уроки для суворовцев, когда суворовцы, преподаватели там, Академии Генерального штаба или других учебных заведений готовятся там, по Александру Васильевичу Суворову. Мы в рамках буквально прошлого года провели такие онлайн-уроки для Московского суворовского училища, когда офицеры подготовились. Выпускники, не офицеры, естественно, как таковые, а выпускники Московского суворовского училища подготовились и провели с суворовцами интерактивные вот такие уроки онлайн. Суворовцы рассказали о том, что они знают о Суворове, показали свои картины, которые они там нарисовали, ну и рисунки, которые нарисовали о Суворове. И, в общем-то, в таком онлайн-режиме получилось тоже очень интересное занятие. И в связи с тем, что горящие преподаватели, горящее руководство училища и, конечно, серьезная организация, которая может дать большое количество подготовленных специалистов и может рассказать не только о Суворове, но и в том числе и о любой другом виде деятельности, и в том числе и профориентировать, помочь в профориентации ребят. Вот эта работа и является такой основой взаимодействия между общественными объединениями и самими воспитанниками.
Вы рассказывали перед началом программы о тех мероприятиях, которые вы инициировали, проводите по военной подготовке суворовцев. Что это за программа, чему вы учите?
В связи с тем, что мы говорим о суворовских военных училищах, вот наша региональная общественная организация, мы активно занимаемся не только военно-патриотическими направленными мероприятиями, как я уже рассказывал, Александрова гора, и различные поездки, и турпоходы военные, и поездки в другие страны, когда такая была возможность с посещением исторических памятников победы в Великой Отечественной войне. Мы проводим сейчас еще несколько мероприятий. У нас запланировано сейчас, это такое, как селфи Суворова, мы так специально назвали, даже более понятно для молодежи, где мы предложим прислать нам свои фотографии с памятниками Суворова, с памятниками каких-то выдающихся личностей, когда-то в городе, в селе, не принципиально где. Ну, просто мы ставим все-таки задачу себе больше памятников Суворова, чтобы отфотографировали, чтобы их увидеть, эти памятники, посмотреть и помочь в конечном итоге, если это необходимо, и восстановить этот памятник, или там восстановить там вокруг этого, создать цветник вокруг этого памятника. И подарим хорошие призы и подарки этим ребятам, которые, или там взрослым, неважно кому, подарим хорошие призы и подарки за эти фотографии. Вот такую программу мы сейчас планируем реализовать, потому что понимаем, опять же, сложность пока еще существующую в переездах, в больших собраниях, в больших мероприятиях. Но это мы говорим об одном только из мероприятий. А так, все, что касается военно-патриотической направленности, это целая череда мероприятий. Но хотелось бы сказать, что кроме военно-патриотической существует еще и военно-спортивная. А военно-спортивная – это военно-прикладные виды спорта. Управление физической подготовки Министерства обороны – активно поддерживает все наши проекты. В прошлом году была создана Лига кадетского спорта, которая занимается как раз проведением спортивно-массовых мероприятий для суворцев, махимовцев и кадет. В этом году два мероприятия у нас запланированы и попали в единый календарный план Министерства спорта на май и на сентябрь. И мы надеемся, эти мероприятия будут проведены все-таки даже при условии всех действующих ограничений. Ну, а в сентябре проведем уж точно хорошее большое мероприятие. В рамках вот этих мероприятий мы показываем, рассказываем суворцам и кадетам о военно-прикладных видах спорта. Мы говорим, что да, вот есть спорт высших достижений. Если кто-то вдруг захочет стать великим спортсменом, конечно, это только приветствуется. Но существуют еще и военно-прикладные виды спорта, которые помогут суворцам, нахимцам и кадетам развиваться потом в своей военной деятельности. Это, конечно, и новый военно-прикладной вид спорта — армейская тактико-стрелковая многоборье, которая зарегистрирована в этом году. Это и военное троеборье, и военное пятиборье. Это очень большое количество военно-прикладных видов спорта. Мы популяризируем эти виды спорта для того, чтобы суворцы, нахимцы и кадеты, которые на сегодняшний день не полностью вовлечены в эти виды спорта, мы о них рассказываем. Проводим мастер-классы, рассказываем, как они могут заниматься. И те ребята, которые заинтересовались этим видом спорта, конечно, начинают им активно точно так же заниматься. Ну, пускай они не станут великими спортсменами в этом виде спорта, но то, что станут физически развиты, гармоничными личностями и будут своих детей потом привлекать к подобным видам спорта, конечно, это да.
Спасибо огромное за беседу. Спасибо за интересный
рассказ.
Спасибо
вам. До свидания.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.